слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про тривожний стан, про те, як підготувати себе, дитину, що ще встигнути проговорити, поговорили з сімейною дитячою психотерапевткою Світланою Ройс. Буквально за кілька днів до початку нового навчального року в зовсім нових обставинах, коли з одного боку існує пандемія, з іншого боку ми розуміємо, що велика частина дітей виходить на очне навчання, так, виходить після великої перерви, п'ятимісячної фактично, а для багатьох це буде там 1 вересня вперше, або, наприклад, ситуація, коли в 5-й клас іде дитина до зовсім іншої кількості вчителів, так? І я думаю, що батьківські тривоги, по собі знаю, вони просто насправді величезні. Тому з оцього такого загального стану тривоги, я думаю, можливо, і ми почнемо, тому що, чесно кажу, я себе спіймала на тому, що я постійно прокручую в голові, що я повинна сказати, і розумію, що, мабуть, все я передбачити просто не можу.
Ой, да, тема сложная, на самом деле эта тема очень актуальна и в моей семье, потому что у меня в семье младшая девочка идет в 1-й класс, а сын идет, он студент 3-го курса, и у него будет дистанционное обучение. Так что все, что я буду говорить, оно прожито собственным опытом. Но у нас есть одна глобальная новость, что для нас всех и для наших детей совершенно неосознаваемо сам выход в школу, само начало обучения – это уже знак надежды, это уже знак того, что мы побеждаем. И это очень хорошо. Мы понимаем, что уже есть установленный формат работы с 1 сентября по основным правилам. Мы знаем, что во всяком случае в Киеве форматы выбираются школы в зависимости от возможностей и количества классов. И грандиозно хорошая новость, что дети 1-4 класса могут находиться в помещении без маски. И учителя, потому что для меня было много волнения о том, как учителя будут проводить уроки в масках, и даже важно, как дети будут видеть лица учителей, что в зеленой зоне учителя могут быть вообще без маски, в оранжевой и желтой зоне они могут быть в прозрачных щитках. Мы же социальные существа, мы заточены, мы нацелены на считывание невербальных сигналов, мы нацелены на восприятие лиц. Без видения живого лица нам очень сложно воспринимать информацию. Мы не включаемся в зеркаление опыта. И это тоже хорошая новость. Нам важно помнить, что этот год для всех нас новый, и нам можно честно детям признаваться в том, что мы вместе с тобой будем учиться. И это разделение чувств будет способствовать большему доверию. Сейчас важно знать, что стабильность детей начинается со стабильности взрослых. И любые способы информирования родителей, учителей, любая матчасть, любая материальная база, знания, они будут вкладаны в спокойствие учеников. То, о чем я сейчас думаю, что к страху заболеть, к страху, связанному с безопасностью просто физической, сейчас будут присоединяться в этом сентябре и сепарационная тревога, отделение от семьи, и будут подключаться и социальные страхи. К нашим социальным страхам относятся, например, страх опоздать, страх не справиться, страх исключения из группы, страх того, что я что-то забыл, страх получить плохую оценку. И эти страхи и тревоги у детей часто маскируются агрессией. Нам, родителям, важно понимать, что за поведением ребенка, которое мы воспринимаем неблагоприятным, скрывается что-то более глубокое, и воздействовать надо именно на эту глубину. С детьми важно разговаривать, важно у них спрашивать, а как ты себе представляешь учебный год? Важно рассказывать о том, какой бы мы видели идеальный год, и посетовать, и посочувствовать друг другу в том, что от многого нам, к сожалению, пришлось отказаться. А еще надо наметить праздник. Я знаю, что в школах не будет праздничных линеек, и мы будем ограничены в контактах, но хотя бы в семьях 1 сентября, независимо от того, в какой класс идет ребенок, важно отпраздновать. Если директор школы сможет сделать радиосообщение, если дети смогут записать какое-то радостное видео. Это будет точка перехода со времени карантина во время, я надеюсь, все-таки более социального и более близкого существования.
Чи тривожаться діти? Тут теж от хотіла спитати, дуже важливо. Да? Тому що насправді ми ж думаємо, що тривожимося тільки ми, бо ми свідомі і дорослі.
Как мы можем понять, что ребенок тревожится, если он совсем не задает вопросов или если его вопросы очень часто? Моя дочка задает очень много вопросов каждый день на протяжении нескольких месяцев. А что будет? А когда мы пойдем? А если я не справлюсь? А понравятся ли мне дети? А смогу ли я учиться? И несмотря на то, что я повторяю один и тот же ответ постоянно зацикленно, а каждый этот ответ дает ей такую опору, это новый кирпичик стабильности. Как только ребенок как креп, он перестает задавать вопросы. Для нас сигнал, что есть тревога, если вопросов много и они задаются, или если ребенок вообще не задает вопросов. И в том и в другом случае нам надо самим говорить на эту тему, нам надо искать разные форматы ответов. Идеально уже прямо сейчас, если мы этого не делали, хотя бы подойти к школе, хотя бы вспомнить маршрут. Если в школу пускают, можно пройти по коридорам, но тут, конечно, надо уточнять по правилам безопасности, возможно ли это. О чем важно говорить детям? И детям, которые только идут в школу, и тем, которые уже были в школе. Мы знаем, что во время летних каникул каждый год происходит летний откат знаний. Что это такое? Это забывание, это вытеснение пройденного материала. В среднем ребенок откатывается к окончанию первой, к началу второй четверти прошлого года. Если учесть, что тот формат обучения, в котором столкнулись наши учителя и наши дети, он, ну, на самом деле вряд ли подразумевает глубокое освоение материала. У детей к их обычным тревогам присоединяется еще и то, что я же ничего не помню. И первые два месяца важно в школах отводить на повторение, и важно снизить требовательность к академической успешности. Первые два месяца – это адаптация. Первые два месяца – это привыкание к правилам, это вхождение в учебный ритм, и дай бог, чтобы не объявили жесткие карантины, чтобы дети могли продолжать учиться, видя друг друга в коммуникациях. Мы помним, что ребенок учится только если ему безопасно. И самый важный вклад, который сейчас могут сделать взрослые, это в прояснение правил, которые важно будет повторять. Когда дети возвращаются в школу, они забыли не только учебный материал, они забыли о тех правилах, которые созданы были в школах. И эти правила, они должны быть прояснены. Идеально, если есть плакаты. Вот когда мы усваиваем новую информацию, она должна быть увидена, эта информация должна быть наглядна. Мы ее несколько раз озвучиваем. И с младшими детьми мы в это играем. Идеально, если сейчас в школах успеют сделать квест о том, какие правила и как они соблюдаются. Ну или это могут сделать родители в семьях. Сейчас есть много плакатов о правилах поведения в школе, которые выкладываются в сеть. Мы будем сталкиваться с тем, что дети отвыкли друг от друга. И несмотря на то, что мы все, и взрослые дети, изголодались по контактам, мы будем очень уставать от контакта. И, пожалуйста, давайте помнить, что особенно первые недели школьной жизни мы даем ребенку после школы возможность отдохнуть. И ребенка может быть большая потребность в одиночестве. Он может запираться у себя в комнате не потому, что он что-то хочет скрыть, а потому что у нашей нервной системы есть лимит общения, есть лимит выдерживания. И сейчас, если мы этого не делали еще в начале месяца, очень важно последнюю неделю предшкольную входить в привычный режим дня, привычный для школы режим дня. Важно продумывать одежду. В школах нету школьной формы, но одежда, она помогает, другой формат одежды, хотя бы какая-то другая деталь одежды, она помогает перестроиться из формата casual в формат уже учебной деятельности. Детям очень важна будет наша бережность. И то, во что сейчас должен делаться основной вклад, и вот тут я, наверное, сделаю больше акцент на взрослых. Сейчас основная нагрузка будет на учителях.
Так, да, це дуже важливо, їхня психологічна безпека, да, і величезна відповідальність.
Да. Да, ответственность на них будет запредельная, и я бы призывала и очень просила быть бережными к учителям. Вклад в их безопасность, вклад в их устойчивость, как минимум благодарность за то, что они делали во время карантина, и то, что будут делать, поможет им восстанавливать силы. У учителей должна быть конкретная информация о правилах их поведения. Важно, чтобы в школе было выстроено сообщество. Мы много говорим о близости, мы много говорим о социальных связях, но на самом деле, когда мы чувствуем общность, когда есть мы, у нас вырабатывается нейрогормон окситоцин. Окситоцин помогает нам выдержать нагрузку, это наше обезболивание. Если у учителей нет этого ощущения поддержки, они не смогут стать опорой для наших детей. И то, как мы все общество можем дать поддержку учителям, это, конечно, наша такая глобальная задача. И первое, что важно было бы, опять вернуться в общество учительское. Возможно, если в школах будет возможность встреч учителей, чтобы они тоже привыкали друг к другу, но это не формальное общение, это не про то, что они опять что-то должны. Это какой-то очень эмоциональный вклад. И важно помнить, что школа – это не только место, где дети получают академические знания. Это место, где дети становятся более социальными, где они получают контакт с большим уровнем ценностей. Школа – это модель сообщества. И дети не смогут учиться, если не просто им в школе небезопасно, а если там не делается вклад в это, собственно, мы. И, возможно, первые недели школы, они должны отводиться на привыкание детей друг к другу, для того, чтобы дети заново знакомились друг с другом. И, вы знаете, здорово было бы, если бы вообще первый, второй день в школе мы делились ощущениями, мы делились чувствами о том, как прошел карантин, как я справился с этим напряжением. Может быть, дети бы рассказывали о том, что они переболели. Может быть, они рассказывали о том, как они справились со сложной ситуацией. Это будет снимать тревогу, это будет давать ощущение большей близости. И сейчас время, когда нам важно простраивать связь семья и школа, мы сотрудничающие ради развития ребенка. И тут контакт учителей, контакт школы с семьей тоже был бы очень важным в стабилизации. Мы помним, что правила, я опять к этой теме возвращаюсь, они должны быть у детей до начала учебного процесса. То есть если у учителей, если у школ сейчас есть возможность в группах вайберов или где-то в зуме встречаться с детьми и показывать им плакаты, объясняя что-то, это был бы вклад в то, на что бы мы не тратили время и силы уже во время учебного года. Мы еще раз помним о том, что дети очень ждут встречи, но у них есть тревога. Как меня встретят, сохранятся ли отношения, примут ли меня в этом новом или старом месте. И нарабатывание новых классных ритуалов, ну, например, вместо приветствия рукопожатия или вместо приветствия обнимания, можно создать в каждом классе свой собственный ритуал. Нам важно начинать любой новый контакт с точки стабильности. И это касается любых сложных тем и любого начала обучения, коммуникации. Мы вспоминаем о том, что мы уже знаем. Мы вспоминаем, ну, например, когда я начинаю общение с новой группой людей, я им предлагаю посмотреть вокруг себя в кабинете. И первое, предлагаю, найдите сейчас выход. Когда мы находим выход, у нас внутри создается метафора «выход есть». Когда мы просматриваем помещение, можно предложить ребенку найти то, что он помнит, то, что его связывает с его предыдущим опытом. А у детей, которые только приходят в класс, можно им задать вопрос, что тебе больше всего сейчас нравится в классе, и предложить им занять максимально удобное место. Нам важно уже сейчас сделать календарь обратного отсчета до школы. Вот помните, как мы до дня рождения считаем дни? Обратный отсчет от школы дает ощущение предвосхищения, предожидания. И мы помним, что первый школьный день важно отпраздновать. Это может быть семейное застолье, это может быть какой-то маленький подарок, это может быть воплощение какого-то желания. Нам важно разобраться с питанием сейчас уже. Мы помним, что в тот момент, когда ребенок испытывает большую нагрузку, нам более важно быть внимательным к тому, какие микроэлементы мы ему предлагаем. И если вдруг будет введено дистанционное обучение, важное правило, родитель должен быть убежден, что ребенок может сам о себе позаботиться, может разогреть еду или умеет пользоваться контейнером. Многие родители во время карантина говорили, что большая тревога, когда родитель на работе, сможет ли ребенок сам включить компьютер, сможет ли он подключиться к программе Zoom. И это те навыки, которые ребенок сейчас на самом деле и с радостью осваивает. Это можно делать уже и сейчас, независимо от того, какой формат обучения будет. Потому что, скорее всего, все-таки будут смешанные форматы. Нам вообще важно позаботиться о рабочем месте ребенка. Конечно, идеально, когда в семье несколько детей, что рабочее место у каждого свое. В поле зрения ребенка не должно быть много ярких деталей. цвет, который помогает, который стимулирует концентрацию внимания, это зеленый, глубокий зеленый цвет. Он помогает расслабиться глазам и создает ощущение, дает ощущение концентрации. Важно еще и интересное исследование 2007 года. Хапфел вывел 5 основных принципов восстановления после сложного инцидента. 5 принципов, которые помогают нам накопить силы перед следующим рывком после чего-то для нас травматичного или сложного. Первое правило, принцип – это ощущение безопасности. Ощущение безопасности нам дает знание о том, что я могу о себе позаботиться, что обо мне заботиться. И это прозрачное правило и моя собственная возможность на что-то влиять. Если ребенок получает и в семье, и в школе какую-то минимальную ответственность, если ему дают инструменты, как справиться с тревогой, как справиться с какой-то ситуацией, правила, которые он не просто выполняет, как спущенное сверху, а он сам ощущает, что да, это вклад в мое здоровье и в безопасность, становится для него и источником безопасности. Второй принцип – спокойное пространство. Это наша коммуникация, это общество, это вера в то, что я могу на кого-то опираться, я могу повлиять на свое состояние, я могу принять помощь. Это наша социальность. И еще раз я хочу акцентировать внимание, что сейчас вклад на сообщество, в дружбу, в ощущение «мы» – это, может быть, будет иметь большее значение, чем все академические знания, которые как минимум первые месяцы учебы ребенок получит. Следующее, третье – состояние самоэффективности. Это как минимум разговор о том, что именно тебе помогало и помогает справляться со сложностью. Фиксация на любом, самом минимальном результате. Мы привыкли обесценивать свои действия. Мы привыкли, когда что-то у нас получается, воспринимать это как должное и больше думать о том, как мы недоработали. Для того, чтобы мы могли справиться с нагрузкой и напряжением, нам нужно ставить галочки каждый раз, когда я что-то сделаю, и это принесло результат. И важно отмечать свой вклад, и важно отмечать вклад каждого. Неважно во что, в здоровье, в учебу, в сообщество. Следующий, четвертый пункт – социальная связь. Пятый пункт, и он, наверное, сейчас самый важный. Пятый, и не очевидно. Пятый пункт – это надежда. Надежда на то, что мы справимся. Надежда на то, что найдут вакцину. Надежда на то, что мы сможем справиться и с учебной нагрузкой. И это то, что мы есть друг у друга. Надежда, она помогает нам ощущать себя стабильными, и это духовная часть, надежда и благодарность. Здорово, я часто играю с детьми в игру, когда задаю им вопрос, на что ты надеешься и за что ты сейчас можешь быть благодарен. Це завжди дає відчуття більшої життєвості.
Я тут ще хочу запитати про старшокласників, студентів, учнів коледжів. Так? Тих, хто старший і хто, як нам здається, може має викликати менше тривог, тому що все ж таки це знайоме і це вже доросліші, але досить часто більш закриті, тому що не ставлять скільки питань, правда, інколи, як ті, кому 6 чи 7, чи навіть 10 років.
Да, ми розуміємо, що їм підтримка потрібна не менше, ніж малышам. И мы также можем ждать их вопросов, а можем говорить, начинать говорить с ними сами. И говорить с ними, мы начинаем разговоры с точки стабильности. Говорить с ними о том, например, интересно, как же справляться малыши, которые идут в школу. Мы опираемся на их уже опыт, который они прошли. Это точка их авторитетности и компетентности. А потом говорить, а важно, давай с тобой подумаем, что же будет в этом году. И буквально прописывать пункты, которые, возможно, будут приходить в голову подростку. Первые несколько недель учебы в школе или дистантной, или в очной системе, так же, как и у детей, это будет время адаптации. Но если мы говорим о подростках, то мы помним, что фокус жизненности, фокус авторитетности у подростков смещается с родителей на других авторитетных взрослых и на тех людей, на тех подростков, референтную группу, которую сам ребенок считает авторитетным. И фокус внимания будет на общении, на выстраивании этой авторитетности, возможно, на борьбе за власть. Если ребенок будет выбирать для себя, для школы одежду, которую родитель бы не рекомендовал, если эта одежда не несет угрозы жизненности, пожалуйста, позвольте ребенку одеться в то, что для него источник, такой знаком его силы. Мы помним, что задача подростков высыпаться, и подросткам действительно уже было бы важно в августе переходить на тот режим дня, который будет привычен в школьное время. Мы помним, что если мы говорим об учебе маленьких детей, а им сложно поддерживать концентрацию внимания, им сложно поддерживать то, что мы называем ответственностью. В принципе, у подростков уже созрели те части мозга, которые отвечают за поддержание концентрации и правил. Но вполне возможно, что из-за тревоги, а тревога может быть связана с успешностью. Помните, мы говорили о том, что к обычным страхам подключаются так называемые социальные страхи. Буду ли я принят в группе, буду ли я успешен в этой среде. Из-за этого мы можем наблюдать неустойчивость внимания, неустойчивость эмоциональная. Время, конечно, сложное, но поговорили много о дітях, то є ж ще й родитель.
Так, це я просто думаю, що це етично запитати про себе, тому що ну просто трясе, колотить, там переживаєш, але ж це ж якось соромно. Їм важче, вчителям важче, напевно, ніж тобі.
Мы обеспечиваем безопасность и стабильность нашего ребенка. И когда мы готовим ребенка к школе, то, правда, это первый вклад, он должен быть во взрослых. Взрослые обеспечивают контур безопасности. И не зазорно сказать своему ребенку о том, что я волнуюсь. Я волнуюсь, наверное, не так же, как и ты, а может даже больше, чем ты. Мне так хочется, чтобы этот учебный год запомнился тебе, возможно, чем-то новым, потому что он не будет таким, как прежде. Здесь можно проводить аналогию, что мы перешли на какой-то другой уровень игры. И давай относиться к тому, что происходит, как к повышению сложности, возможно, игровой реальности, к которой ребенок привык. Ребенку можно рассказывать о опытах в нашей жизни, когда мы сталкивались с непредсказуемыми ситуациями, к которым нам надо было адаптироваться. Ребенку можно рассказывать о том, что все мы переживаем период адаптации. Ты идешь в школу, ты адаптируешься к новым условиям, и я адаптируюсь вместе с тобой. И все мы сейчас находимся в условиях, как будто бы мы цветок, который только-только пересадили, и нам надо пустить корни. Чем более мы будем искренне с ребенком, тем легче ему будет доверить нам, возможно, и свои тревоги. А наш вклад в себя – это любая забота, которую мы ощущаем как заботу о себе. Буквально ежедневные остановки в течение дня на 2-3 минуты, когда мы задаем себе вопрос, что я себя сейчас чувствую, на что я сейчас могу повлиять, будут важным вкладом. В ситуации неизвестности, естественно, тревожится. И тревога как раз это сигнал о том, что нам не хватает информации. И в зависимости от того, какой вид тревоги мы испытываем, тревожность у нас может быть вызвана картинками, которые у нас мелькают перед глазами, а может вызвана тревожными мыслями. В зависимости от типа этой тревожности мы выбираем способ воздействия. Например, при тревожных картинках, например, на нас крутятся образы страшных ситуаций, которые могут возникнуть с нами или с нашими детьми. Мы можем заменить эти образы на более позитивные. Это буквально такая наша осознанная, околомедитативная работа. При возникающих тревожных мыслях мы их выписываем, и на каждую мысль, возможно, напишем альтернативу или способ нашей реакции. Мы помним, что быть уязвимыми – это естественно, потому что мы проживаем сейчас ситуацию уязвимости. И для родителей, так же, как и для детей, так же, как и для учителей, важно, чтобы в жизни были те, на кого мы можем опираться. И сейчас время сообщества. Если в нашей жизни есть хотя бы 5 человек, которым мы можем позвонить, которым мы можем написать в любой ситуации, мы будем чувствовать себя супергероями безопасности, супергероями, которые могут справиться с любыми сложными ситуациями.
Светлана Ройс, дитяча сімейна психологиня.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.